Дорогие братья и сестры, друзья, вы сейчас в более привилегированном положении, потому что вы меня видите, а я вас не вижу. Знаете, интересно, в книге Откровения, которую мы сегодня немножко коснемся, 22 раза написано «увидел». И когда мы размышляли с братьями, и тот, кто помогает сейчас в этом служении, ну, мы не сразу решились на прямой эфир, даже просто на трансляцию каких-то проповедей. Было разное мнение, где собираться, даже в каком месте дома молитвы. Может, это дома делать, может, в студии. В том, как бы выбрали этот класс. И видим, что здесь действительно благословенно, и Бог благословляет это служение. Были вопросы, кого слушать, и те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, и большинство людей в этом мире, Бог подсказывает нам, что мы должны их правильно использовать. Я думаю, что сегодня, вот день воскресный, когда Иоанн сказал, «Был я в духе в день воскресный», это день поклонения нашему Господу. И когда мы вспоминаем вообще вопрос поклонения в Библии, помните, как пастухи, волхвы пришли поклониться Иисусу, и старцы, и люди в белых одеждах в книге Откровения, они тоже поклоняются Господу. И историки, история, вернее, описывает разные времена и разные способы поклонения. Допустим, когда-то самарянка, она тоже размышляла об этом вопросе с Иисусом Христом. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 20 по 25 стих, идет диалог между самарянкой и Иисусом. Она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Наверное, сегодня кто-то думает, а где же теперь поклоняться, да? Дом молитвы закрыт, делать ли это дома, или в определенной комнате, или это на улице, или во дворе, как мы видели видео с Германии, когда люди стоят перед домом молитвы на 3 метра друг от друга, но все они поклоняются Господу. Иисус тогда еще сказал, что ни на этой горе и не в Иерусалиме, и настало время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. И таких поклонников ищет себе Отец. В 24 стихе написано, что должны поклоняться. Это заповедь, это обязанность. И мы тоже сегодня призываем вас всех и в этот вечерний час поклониться Богу в Духе и истине. И для этого не всегда важно место. Важно, чтобы это было в рамках истины. Важно, чтобы это было согласовано с церковью, в которой вы несете служение, в которой вы являетесь членом церкви, с которой вы в мире. Важно, чтобы вы правильно относились к этой церкви, если вы гости, которые присоединились к этому общению. Интересно, что от всякого общения бывают разные результаты и разный настрой. И важно, чтобы от этого общения была радость в духе. Я вспомнил слова Марии, когда она воспела радостную песнь после того, когда ей ангел провозгласил пророчество о рождении Мессии. Она воспела. Луки 1 глава 46 по 48 стих. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Вот такой радости в духе хотелось бы, чтобы мы имели от всякого общения, которое было сегодня утром, которое будет сейчас, и если Бог позволит, оно продолжится завтра. Когда мы смотрим на окружающую нас обстановку, я думаю, что почти у всех, кто сейчас смотрит эту трансляцию, тоже есть вопросы, почему все это случилось, зачем все это случилось. Я сегодня читал новости в Италии, один человек говорит, почему именно со мной это случилось. И я слышал такое свидетельство, даже те люди, которые планировали совершить суицид, они отложили этот вопрос, и когда их спросили, почему вы это делаете, они говорят, хотелось бы посмотреть, что будет дальше. Мы знаем, что все истинные предсказания, потому что сегодня очень много предсказаний, но все истинные предсказания, они находятся в книге Откровений. И мы сегодня не будем искать исполнившиеся пророчества, но посмотрим на то, как дети Божьи вели себя в такие времена и как они будут вести себя в подобных обстоятельствах. Мы знаем, как предсказано Писанием, как люди мира сего ведут себя в подобных обстоятельствах. Вы, наверное, эти стихи в эти дни слышали много раз. Я еще раз их напомню. Луки 21 глава с 25 стиха. «И на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится, и люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий». Я взял одну историю из книги «Откровения». Это не говорит о том, что она уже произошла или на днях должна произойти. Но в этой истории есть интересный стих, на котором я хотел обратить внимание. И как мне видится, мы можем использовать этот стих для того, чтобы понять то, что мы, дети Божьи, должны делать в это время. То, как мы должны к этому относиться. То, в чем мы должны проявлять свою христианскую жизнь. Книга Откровения, 12 глава, с 7 по 11 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник, братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». И давайте посмотрим, каким образом в этих событиях и что делали верующие люди. 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души, то есть жизни своей, даже до смерти». 11 стих. Вот этот отрывок, он взят из контекста в то, что произойдет в преддверии тысячелетнего царства. Произойдет интересное событие, вот это духовная война. И исходом этой войны будет победа над дьяволом и его ангелами. До этого момента дьявол, как написано, обольщал всю вселенную и клеветал на братьев, естественно, и на сестер. После этого он будет связан на тысячу лет. Победили на этой войне дьявола и ангелов его не только Михаил и ангелы Божии, но мы видим, что победа или слава этой победы принадлежала и братьям, которые оказались в не очень таком, может быть, неудобном положении. Вот в этих трудных обстоятельствах, когда на земле совершаются различные казни, они еще столкнулись с клеветой. Они столкнулись вот с этим противостоянием, за которым стоял дьявол. Мы прочитали, что они победили его, первое, это кровью Агнца, второе, словом свидетельства своего, и третье, написано, не возлюбили души своей даже за смерть. Я назвал этот пункт как отношение к ценности своей земной жизни. Отношение к ценности своей земной жизни. И мы понимаем, особенно те люди, которые побеждали какие-то вещи в своей жизни, или если сейчас смотрят нас пожилые люди, которые, может быть, дедушки, родители воевали, они понимали, чем досталось, каким образом досталась победа советскому народу. Я недавно с детьми разговаривал и говорил, знаете, уже 12-летние, 13-летние дети, они стояли у станков, пожилые люди, они, у меня вот мама рассказывала, она работала на тракторе, никогда этого не делала, то есть вся страна подвязалась, кто-то рыл окопы. И вот здесь написано, что они победили, и все это было через страдания, это было через огромные усилия, это было вложение многих средств. И в это время очень важно быть среди победителей, потому что им принадлежат благословения. Я о них скажу в конце этой проповеди. И мы не сможем охватить вот все эти вопросы, поэтому остановимся на некоторых аспектах победы, прочитанном на ней тексте. Первое, я еще раз этот текст прочитаю. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Мы видим, речь идет о трех инструментах в вопросе победы. Я их уже перечислил. Первая – кровь Агнца. Помните историю, когда израильский народ выходил из Египта? Исход 12 глава, 23 стих. Когда написано: «И пройдет Господь мимо дверей, когда увидит кровь, увижу кровь и пройду мимо». Ну, как говорят, миновало. И вот эта кровь, она являлась спасительной. Когда ангел-губитель проходил и видел кровь, он проходил мимо. Это для нас параллель тоже сегодня, братья и сестры, и друзья. И вы знаете, почему я говорю «друзья»? Потому что написано, из Египта вышли люди и иноплеменники. Вероятно, они тоже каким-то образом отреагировали. Они, может быть, копировали поведение израильтян, которые мазали косяки дверей кровью. И Бог обеспечил защиту израильтянам, которые выходили из Египта. И Бог обеспечивает защиту и нам сегодня. И мы видим в книге Откровения в такие сложные времена. Кровь Иисуса Христа, она обеспечила не только защиту, но и она обеспечила победу. Очень важно сегодня верить в то, что Иисус, Он пролил свою кровь именно за твой грех. Что ты имеешь благодаря ей? И Писание говорит, без пролития крови не бывает прощения. Скоро весь мир будет вспоминать Пасху, будет вспоминать воскресение Иисуса Христа. Но как это еще будет, мы не знаем. Мы не знаем вообще, сможем ли мы это праздновать, но Иисус сказал, совершайте это, пока я приду. Когда мы говорим о действенности крови, мы понимаем, что речь идет о непорочности. Речь идет о невинности, речь идет о прощении. Непорочность – это не значит, что о вас не будут плохо говорить люди. Это значит, чтобы это не было правдой. Неповинность – это когда Бог оправдывает. Римлянам 8:33 написано, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. А если это правда? Если грех действительно совершен, то написано, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Но когда она это делает, когда возможно это очищение, когда происходит исповедание? Если написано «исповедуем грехи наши», то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И когда человек исповедует свой грех, именно то, что называется грехом, именно то, что является грехом, он обязательно должен признать свою вину. Мы в Писании много таких примеров знаем, когда сын, младший сын возвращается к любящему отцу и говорит, «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Мы знаем много таких примеров, когда люди, прежде чем просят прощения, они признают свой грех, признают свою вину. Вторая ситуация, когда человек, признавший свою вину, если он действительно хочет, чтобы это было истинное исповедание, он делает все для того, чтобы исправить ту ситуацию, исправить репутацию человека, может быть, возместить ущерб, как это сделал Закхей. Когда Иисус сказал, что пришло спасение дому сему, после того, как Закхей сказал, кого я обидел, воздам в 4 раза. И поэтому очень важно правильно пользоваться силой крови Иисуса Христа. Одним из результатов победы было низвержение клеветника братьев наших. Вы знаете, ему всегда есть что сказать, допустим, обо мне. Наверное, о каждом из вас. Но интересно, вот история с Иовом. Посмотрите, как искусно действует дьявол. Он даже не обвиняет, он просто задает вопрос. Разве даром богобоязненным Иов? Просто задает вопросы, которые вызывают у Бога, у людей в данном случае, может быть, сегодня, а может быть и правда даром богобоязненным этот человек, а может и правда этот человек трудится ради чего-то. Интересно, когда Иов правильно отреагировал на все эти обстоятельства, Господь говорит, «Ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Сатана приводит следующий довод. 4 и 5 стих. «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него». То есть за свое здоровье он все отдаст. Мы знаем, что сегодня самый один из процветающих бизнесов, особенно в наше время, даже на примере вот этих марлевых повязок, это медицина. Это аптекарское дело. И потому что человек готов все отдать за свое здоровье. И верующие люди тоже принадлежат к этим людям. Мы тоже дорожим своим здоровьем. И Бог даже учит нас, чтобы мы правильно относились к своему телу. И сатана это использует, но использует это тогда, когда чересчур человек вот к этому относится. И он говорит, что когда человек теряет здоровье, он может быть неправильно относиться к Богу. Господь разрешает это сделать. И мы должны понимать, что когда мы болеем, когда в нашей жизни такие ситуации, это все подходится под контролем Бога. И здесь написано: только душу его сбереги. Знаете, физическое здоровье, даже если Бог допускает это, оно не влияет на душу. И Бог хранит наши души. Бог допускает, чтобы клеветник имел доступ к его людям. Но Бог хранит душу. Посмотрите, клеветник бросает тень на человека, задает двусмысленные вопросы, сеет сомнения в доверии к человеку, к искренности того, что он делает для Бога. Клеветники бросают тень на народ Божий. Первых христиан обвинили в поджоге Рима. В средние века иудеев обвинили в распространении чумы. Мы не знаем, что еще нас и каждого ждет в этом плане. Историк того времени писал, когда вот писалась книга Откровения, он описал это время таким образом. Это был великий век доносчика-осведомителя. Людей постоянно арестовывали, пытали, убивали только потому, что кто-то нес на них. Писавший за несколько лет до того римский историк Тацит сказал: того, у кого не было врагов, предавали друзья. Иисус говорил об этих временах, Марка 13:12: предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их. Но кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Знаете, сегодня бывают разные обстоятельства. Мне рассказали, как в одной церкви совершалось служение, которое, казалось бы, уже не должно совершаться. И один из братьев, вместо того, чтобы сказать: братья, сегодня уже нельзя совершать служение, он позвонил в определенное место и сказал: почему в этой церкви совершается служение? Говоря об отношении крови Христа в послании к евреям, есть серьезное предупреждение. Там написано, что 29 стих 10 главы: «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета». Как ты, дорогой брат и сестра, относишься к крови Иисуса Христа? Вот эти люди, они победили сатану с помощью крови Иисуса Христа. Как ты, дорогой друг, относишься к крови Иисуса Христа, которая пролита за тебя? Без крови завета человек во власти дьявола, этого клеветника. И победа над ним, она только благодаря крови Христа. Мы прочитали также: победили словом свидетельства своего. Словом свидетельства своего, обратите внимание. Кроме веры в кровь Христа, для победы над дьяволом нужно слово свидетельства. И вы знаете, это не просто заученные фразы. Это не просто правильные ответы на правильные вопросы. Рассказывают про одного звонаря, который очень усердно служил в храме. Он всегда звонил вовремя, когда начинается служба, когда она заканчивается, когда праздники, когда какие-то траурные события. Но этот человек никогда не заходил в храм. Мы сегодня говорим о поклонении. И если ты знаешь, как рассказать об Иисусе Христе, сам ли ты поклоняешься Ему в духе и истине? И когда человек свидетельствует, имеющий свидетельство Иисуса Христа, мы будем читать такие фразы, вот это слово свидетельство, это то, что наполняет. Это то, что человек говорит, когда он без сознания. Это то, что человек говорит, когда он под наркозом. Из таких людей истекает реки воды живой. Я недавно ехал в поезде с одним человеком, который по его свидетельству ознакомился с несколькими конфессиями. Он отметил, что в некоторых конфессиях встретил ряд людей, которые переполнены знаниями, не теми знаниями, которые им открыл Бог, а теми, которые они взяли у других. Он рассказал, что он искренне ищет истину. И находясь в процессе поиска, он понял, слушайте внимательно, он мне сказал: Бог есть любовь. Я ему говорю: слушай, как ты к этому пришел? Он говорит: я ищу истину, и Бог мне открыл, что Он есть любовь. Я сказал: так сказано в Писании. Затем он сказал, что понимает, чтобы Бог слышал молитвы, нужна чистая связь, нужно, чтобы ничего не мешало, как между радиостанцией и антенной, когда должен быть чистый приемник. Я говорю, слушай, в Писании написано, что грехи ваши произвели разделение между Богом вашим и вами, чтобы не слышать. И я ему сказал, что он недалеко от Царствия Божьего. Знаете, люди замечают, когда мы свидетельствуем о Христе, когда это заученные фразы или то, что меня наполняет. Притча 2:6 написано, притча 2:6, ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. В мире, интересно, есть поговорка, у кого что болит, тот о том и говорит. Мы тоже, наверное, бываем в христианских общениях, и, наверное, нам интересно, а какая же будет сегодня тема? У кого что болит, тот о том и говорит. Но Писание по-другому говорит. От избытка сердца говорят уста. Слово свидетельства своего. Это различные истории, как вот тот или иной брат или сестра свидетельствует о Господе. Как они приобрели кого-то для Господа, как они засвидетельствовали о Нем, как они одержали победу над грехом. Мне недавно один брат рассказал, как он ехал в поезде. И так получилось, что в купе была только он и еще одна женщина. Она стала давать намеки, она стала строить глазки, она стала вести такие определенные речи. И он понял, что враг атакует. Бог ему напомнил этот стих. Они победили его словом свидетельства. И он начал говорить этой женщине об Иисусе Христе. Потом речь прошла о других вопросах, и враг отступил. Другой брат, он однажды ожидал в вестибюле гостиницы, он был в России, ему нужно было ехать в Москву, время не сходится, ему не спится, он просто сел в вестибюле, чтобы не мешать другим друзьям отдыхать. И вдруг, говорит, подсела одна особа, напротив стала строить глазки. Что-то вздрогнуло в его сердце, но он не пошел на поводу плоти, а стал рассказывать ей о своей семье, показал ей фотографию своей семьи, сказал о Христе и о вечности, сказал о важности, верности Богу и семье. Эта особа заплакала и сказала: «Какой вы счастливый человек! Какая счастливая ваша жена!» Я также слышал, как в одной азиатской стране один человек проживал, он имел там вид на жительство. И к нему стали присматриваться органы власти. Однажды они его вызвали и стали придумывать причины, чтобы его оштрафовать. Потом, когда он вышел в коридор, один из служащих к нему подошел: «Слушай, ну все можно решить. Вот такой и такой штраф, давай я тебе помогу». Тогда наш брат сказал: «Я буду платить только через банк. Я буду платить только официально». Он говорит: «Почему?» Он говорит: «Я верующий человек. Я верю в Иисуса Христа». Тогда этот человек вернулся к начальнику, и начальник говорит: «Раз это верующий человек, он не может сделать ничего плохого, мы его отпускаем и штрафовать не будем». Слово свидетельства своего. Это исповедать и открыто признать. Римлянам 10:9-11 написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вы, наверное, встречали людей, которые никогда никому не рассказывали даже о том, как Бог их спас. Но тогда стоит задать вопрос: спасен ли этот человек? Получил ли он прощение грехов? Знает ли он своего Господа? Когда мы говорим о слове свидетельства, то в Писании мы находим интересный момент. Слово свидетельство не просто так в жизни всех этих людей. Не просто так человек начинает свидетельствовать о Господе. И когда мы читаем книгу Откровения, там много таких текстов, которые говорят о слове свидетельства, о Христе, об Иисусе. И каждый раз, когда люди об этом говорили, они были в период великой скорби, они были в период гонений, их преследовал дьявол, их преследовали богоненавистники. Поэтому не просто так человек свидетельствует. Он знает, что это может быть цена его жизни. И чтобы из сердца, из уст исходило искреннее, а не заученное свидетельство о Христе, для этого всего должна быть определенная почва, нелицемерная вера. Вот, например, вера одного человека, в жизни которого было свидетельство, была почва. Верую, это Евреям 11 глава, 4-5 стих. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил, обратите внимание, свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще. Верою Енох был переселен так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он, обратите внимание, свидетельство, что угодил Богу. Оба эти праведника имели свидетельство, и оба понимали, что они угодили Богу. Когда мы с вами ожидаем восхищения церкви, важно иметь свидетельство прежде переселения своего. Здесь написано, прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. И прежде чем свидетельствовать другим, нужно иметь внутри вот это свидетельство. А это свидетельство появляется не просто так. Это свидетельство появляется тогда, когда человек угождает Богу. Колоссянам 1:10 написано, чтобы мы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему. Почему мы спрашиваем, ну, может быть, в моей этой жизни больше, но я думаю, вы тоже, когда ваши друзья каялись или вновь каялись, или уверовали, мы спрашиваем, Бог простил тебя? Разве нам непонятно? Человек вышел, сказал слова покаяния, но мы спрашиваем, Бог простил тебя? Мы спрашиваем, что Иисус сделал для тебя? Потому что мы не можем заглянуть в сердце человека. Но этот человек, как Авель и Енох, должен получить свидетельство, что угодил Богу. Он должен сказать, да, Бог простил меня. Да, я имею в этом свидетельство. Мы видим, что у Авеля было должное отношение. Мы говорим о почве для свидетельства. У Авеля было должное отношение к жертве для Бога. И он имел свидетельство Бога об этой жертве. Евреям 11:4 написано, «Верую Авель принес Богу жертву лучшую». Помните, написано, чтобы жертва была без пятна, без порока и чего-либо подобного. Я всегда, когда читаю эти стихи, вспоминаю одного старца, Геннадия Александровича из нашей церкви, который однажды проповедуя говорил, «Братья и сестры, я, говорит, взял для себя правило, когда я выбираю, что пожертвовать моему Господу, и когда этой жертвой являются деньги, я выбираю лучшие купюры. Я ищу новые купюры, чтобы они были не подписанные, не помятые, не надорванные, не старые. Я даю ему самое лучшее». Здесь написано «нежели Каин». Ей, то есть верой, получил он свидетельство. Опять у него свидетельство, потому что он отдает лучшее, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Есть свидетельство Бога об отношении этого человека к жертве. Бытие 4:3-4 написано, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. А Авель здесь подчеркивается, что было лучшим. Он принес от первородных стада. Может быть, знаете, появилось у него это стадо, и долго ни одна овечка не приносила плод, не рождался ягненок. Ну вот начали рождаться первые ягнята. Казалось, их надо взять, нужно оправдать бизнес, нужно купить корма, нужно там еще что-то себе купить. Но он берет самое первое и отдает Господу. И написано «оттука их», самых вкусных, самых нежных. Помните, как Авраам сделал? «Приготовь нежного, откормленного теленка». И написано «и презрел Господь на Авеля». Вот почему у этих людей было внутреннее свидетельство, что они угодили Богу. А на Каина и на дар его бы не презрел. Написано, Каин сильно огорчился, поникло лицо его. Наверное, и вы сегодня замечаете, когда в жизни людей есть поникшее лицо. Не видно радости на этом лице, не видно дерзновения. Вероятно, в их жизни нет жертвы, лучшей жертвы. Лучшее, нет понятия, лучше отдать для Господа. Люди говорят в этом мире, на тебе, Боже, что мне негоже. Так мы знаем такие, и даже люди мира сего, они знают, что такие жертвы Бог не принимает. И такие люди не имеют свидетельства. У них нет дерзновения пред Богом, у них нет радости, у них нет настроения. Один из пророков говорит, принеси это твоему господину, как он на это отреагирует. Каин не принес первый сноп от урожая, как впоследствии будет делать это Израиль по закону. Авель принес лучшее, самое первое. Самое вкусное, самую первую прибыль. Бог через Моисея оставил нам свидетельство о качестве жертвы Авеля. Он обратил на это внимание. Если вы хотите, чтобы Бог вас заметил, когда вы принимаете решение что-то пожертвовать для Него, отдайте для Него лучшее время, лучшие силы, лучшую жертву. Неправильное отношение к жертве для Господа приводит к ненависти на братьев, приводит к зависти и поникшему состоянии. 1 Иоанна 3:10, 12 написано: «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». И написано: «Пошел Каин от лица Господня». А с чего началось? С подхода к первостепенности и качеству жертвы для Господа. Поэтому сказано, что человек должен жертвовать от начатков, а не от остатков. А то ненароком и ненависть придет, и от падения. Почему Енох получил свидетельство? Написано два раза. Бытие 5, 21, 24. «И ходил Енох пред Богом». «И ходил Енох пред Богом, и Бог взял его». Он везде себя так вел, как я сейчас перед камерой. Он везде себя так вел, как будто всегда над ним была камера видеонаблюдения. Но он это делал не потому, что за ним наблюдали. Это был его настрой, это было его понимание. Интересно, что в Писании отцу веры Аврааму Господь сказал: «Ходи предо мной». Павел напишет: «Судья мне Господь». И он скажет: «Важно, что думает обо мне Бог». Когда человек ходит пред Богом, когда человек предстоит пред Богом, когда он озабочен тем, что думает о нем Бог, то его хождение пред людьми тоже будет праведным. Второе свидетельство почвы для того, чтобы человек имел свидетельство Христова, это свидетельство Духа Святого. Апостол Павел, апостол Петр в Деянии, 15 глава, 7 по 9 стих, он пишет о том, как обратились язычники. И он говорит: «Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого». И там написано, когда люди уверовали, не получали вот этот дар, знамение языков, они могли говорить на иностранных языках, и написано, что они прославляли Бога. Римлянам 8, 4, 14-18 написано, что мы получаем духа усыновления. Вы не замечали? Вот я заметил, я помню, когда я первый раз молился, я сказал: «Отец мой небесный». Это дух усыновления. Когда мы Бога называем своим Отцом. И вот этот самый дух усыновления, написано в 16 стихе, свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Вот это внутреннее свидетельство. А если дети, то и наследники. Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Страдания в жизни христианина – это тоже свидетельство его принадлежности к Богу. Это не так, когда у человека нет проблем с худыми сообществами, и с прочими людьми он не подвергается ударам. Или он говорит: «У меня все схвачено». У христиан так не бывает. Писание говорит о страданиях, которые будут сопровождать христиан из-за их веры, из-за их принципов жизни. В книге Откровения несколько раз, в том числе, что и мы прочитали, сказано о тех, кто имеет свидетельство Иисусова. Помните, мы прочитали слово свидетельство своего. Но есть тексты, которые говорят: свидетельство Иисусова, свидетельство Христова. Что это? Давайте посмотрим, с чего начинается эта книга. Откровение, 1 глава, 1-2 стих. Во 2 стихе Иоанн говорит: «Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа». Апостолы тоже свидетельствовали, даже когда запрещали им говорить. Деяния 4 глава, 20 стих. Они говорят: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Почему они не могли удержать вот эту весть? Почему они имели слово свидетельства? Потому что они были исполнены Духом Святым и потому что они были исполнены праведных дел. Мы говорили об этом выше. Мы плавно подошли к третьей составляющей победы над дьяволом. Не возлюбили души или жизни своей даже до смерти. Отношение к ценности своей земной жизни. Написано: «И когда он снял пятую печать», это Откровение 6 глава, с 9 по 10 стих, «я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, и обратите внимание, и за свидетельство, которое они имели». Иоанн, он был на острове Патмос за Слово Божие и за свидетельство. Это не просто так быть свидетелем Иисуса Христа. Это не просто так иметь свидетельство. Один брат недавно мне рассказал, что при посещении одного круга людей, когда он только собирался свидетельствовать, этот человек, он схватил его за горло. Я удивляюсь брату, как он смог сдержаться, но он сдержался и благословил этого человека. Я слышал, как в одной из среднеазиатских стран, я не могу уточнять, Молодая женщина уверовала, она была из азиатов. Когда узнали об этом ее родные, они принуждали ее отречься от Иисуса Христа, но она не соглашалась. Она имела внутри себя свидетельство прощения, свидетельство вот этой силы крови Иисуса Христа. Тогда они посадили ее на цепь. Я просто это слушал из уст человека, который это точно знает. И держали несколько дней без пищи и воды. Это в 21 веке. Откровение 12:17 написано: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьими и имеющими свидетельствами Иисуса Христа». Если вы имеете свидетельство Иисуса Христа, сатана очень негодует. Сатана будет против вас воевать, и поэтому здесь нужны инструменты победы. Итак, что же это? Слово свидетельства своего, свидетельство Иисусова, Христова. Если вы не забыли слова Иоанна в 1 главе, и он говорит в 9 стихе: «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие», обратите внимание, «за свидетельство Иисуса Христа». Это была не поездка на курорт. Это очень своеобразный остров, куда во времена Римской империи ссылали всех, многих заключенных. И Христос через Иоанна сообщает нам об одном из свидетелей, верных свидетелей тех времен, его участи. Он говорит: «Там, где живет сатана», Откровение 2 глава 13 стих, «умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Наверное, Антипа был и среди тех душ, которые взывали Богу отомщение в 6 главе книги Откровения. Они там взывают и говорят: «Доколе, владыка, не мстишь за кровь нашу?» Павел, наверное, с большим сожалением описывает еще одного свидетеля, первомученика Стефана. Написано: «Когда проливалась кровь Стефана», Деяния 22:20, «свидетеля твоего, я там стоял и одобрял его убиение». Как мы видим, быть свидетелем Иисуса Христа не так просто. Но люди искренне откровения имели Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, или свидетельство о Нем. Почему я об этом говорю? Очень важно знать, как рассказать об Иисусе, но намного важнее знать Его и познавать Его. Кто познает Его, тот и знает Его, и знает о Нем. И тогда этот человек будет иметь свидетельство Иисуса Христа. И такие люди не могут молчать, потому что в них есть Дух. 1 Петра, 1 глава, говорится о пророках, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Интересно, о них сказано, что к этому их подвигал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующие за ним славу. Когда Петр говорит эти слова этой церкви, этим людям, этим рассеянным, если вы посмотрите первое послание Петра, оно связано со страданиями за веру. И Павел говорит, что это все было предсказано. И об этом предсказывал Дух Христов. Это и есть свидетельство Иисусова. Когда человек имеет свидетельство Иисусова, он говорит о страданиях Христа. Он сам готов к страданиям за свою веру в самые различные времена. Когда человек молчит о его жертве, искупительной смерти, о его величии и славе, то, возможно, Духа Христова там нет. Или он огорчен. Или человек боится последствий свидетельства. Писание говорит в Откровении 19:10, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Если человек имеет свидетельство Иисуса Христа, он обязательно будет говорить о Христе. Он обязательно будет говорить о его страданиях, и он обязательно будет говорить о последующей славе Христа и его церкви. Мы знаем, что ангелы помогают своим свидетелям. Вы помните, как ангел освободил Петра из темницы? Вы помните, как ангел спас всех плывущих с Павлом от кораблекрушения? Деяния апостолов, 27 глава, 23 по 24 стих написано. У свидетелей Иисуса Христа есть помощники. Люди, имеющие свидетельство Иисусова, ходят пред Богом, как Енох и Авраам. Они отдают лучшее, как Авель и царь Давид. Они угождают Богу, исполняя Его волю, и готовы растратить жизнь ради Него в церкви, в обществе, в семье, быть Его свидетелями. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Эти люди не стыдятся свидетельства. Потому что Иисус сказал, Марка 8:38, «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца со святыми ангелами». Это сегодня наиболее очень актуально, потому что мы все понимаем, что пришествие Господне приближается. Имеешь ли ты, брат дорогой, сестра, и даже ты, дорогой друг, свидетельство Иисуса Христа? Некоторые говорят, у меня уже возраст. А в каком возрасте нужно перестать возвещать о Христе? Псалом 91, с 14 по 16 стих, отвечает на этот вопрос. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, означает рост и результативность, сочные и свежие, изобилующие листвой, зеленеющие». Помните, будет как дерево, посаженное при потоках вод. «Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Это интересные люди. С них просто льется о Господе. С них просто льются реки воды живой, несмотря на их возраст. Им не обязательно ходить по улицам, но сама их жизнь, самых результативность их жизни, духовный рост, вот это вот зеленеющее дерево, написано, мудрый привлекает души. Если мы не говорим о Христе, то нас могут спросить. 1 Петра 3:15 написано, будьте готовы всякому требующему у вас отчета о вашем уповании. Человек скажет, на что ты надеешься в такое непонятное и смутное время? И вот здесь, если в человеке есть Дух Христов, он скажет, я надеюсь на Христа. Не на свою праведность, на Его праведность. Я надеюсь на то, что Он умер за мои грехи. Я надеюсь на то, что если я даже умру, я буду с Ним в вечности. Я недавно с одним из моих детей был в больнице. Мы сидели, ожидали приема. И дверь в кабинет была открыта. Я вот так сидел и видел врача. Вдруг это врач ни с того ни с чего говорит, заходите, мужчина, заходите, что вы там сидите? Ну, я зашел. Она говорит, а где вы работаете? Я говорю, я служитель церкви. Ну, разговор кончился тем, что я рассказал ей об Иисусе Христе, рассказал, что Он Мессия, рассказал Евангелие. И знаете, как кончился разговор? Моя супруга меня уже позвала, говорит, может, мы уже домой пойдем. Вот. Врач меня не останавливала. Знаете, я благодарен Богу, что Он мне дал вот это свидетельство Иисуса Христа. Что же нам говорить, когда мы свидетельствуем? Деяния 10:42-43 написано. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога, судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Хорошо для свидетельства и этот текст, Деяния 17 глава. Помните, когда Павел говорит, и так оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И он говорит, перед кем это нужно покаяние совершить? Почему? Потому что Бог Иисуса Христа воскресил из мертвых. И мы знаем, что там была разная реакция. Одним из доказательств наличия свидетельства Христова в человеке являются духовные дары. Подобно тому, как язычники во времена Первой Церкви не получали способность говорить на иностранных языках и величать Бога, так и сегодняшние верующие. Если они имеют свидетельство Иисуса Христа, то это должно быть явно через проявление дарований. 1 Коринфянам 1 глава 4 по 8 стих написано. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем». Обратите внимание, всяким словом, всяким познанием. И вот эта фраза. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Если человек имеет свидетельство Иисуса Христа, у него есть обязательно дарование от Бога, которое он должен правильно использовать. Нет недостатка. В церкви должно быть достаточно людей, чтобы церковь могла совершать служение. Если в этой церкви люди, которые имеют свидетельство Христово, интересно, когда человек имеет это свидетельство, и когда он использует свои дарования, здесь написано, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Помните, как Иисус рассказывает историю о человеке, который спрятал свой талант. Он не захотел использовать его для славы Господа. Чтобы не сомневаться в том, имею ли я свидетельство Иисуса Христа, нужно иметь подтверждение. Допустим, Антипа, он получил подтверждение от самого Христа. Мы уже читали этот текст. «Умершлен верный свидетель мой Антипа». Сегодня есть конфессии, которые говорят, мы его свидетели. Но когда мы спрашиваем их, Кто для них Иисус Христос? Он для них пророк, может быть, он для них ангел, но он не Сын Божий и не Бог. Но это был верный свидетель Антипа. Сегодня Иисус ни о ком прямо не свидетельствует, и мы не услышим слово с неба, что этот человек мой свидетель, и этот человек мой свидетель. Но Писание говорит, что всякое свидетельство должно быть подтверждено минимум двумя или тремя людьми. Деяния 16 глава, с 1 по 2 стих, мы видим свидетельство о Тимофее. Здесь во 2 стихе написано, о котором свидетельствовали братья. Если я имею свидетельство Иисуса Христа, я могу ошибаться. Но если обо мне свидетельствуют братья, это доказательство. Про Гая, который был гостеприимным, 3 Иоанна 1:3 написано, «Братья, пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности». Мы опять видим, что более, вероятно, двух или трех человек свидетельствовали об этом человеке. В этом же послании в 12 стихе сказано, «О Димитрии засвидетельствовано всеми, свидетельствуем также и мы», это пишут апостолы. Интересно, что даже Иисус не опирался только на свое свидетельство. Он говорил, «Обо мне свидетельствует Отец мой Небесный». Потому что минимум должно быть два свидетеля. Мы прочитали о победе над дьяволом в непростые времена. А у нас, братья и сестры, друзья, сегодня простые разве времена? Мы видим, что эти люди победили его кровью Агнца, победили сатану и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Я думаю, когда мы рассматривали эту тему, мы увидели инструменты для победы и почву для свидетельства в наших сердцах, которые, конечно, выражаются и в наших делах. Мы понимаем, что, чтобы говорить об Иисусе, нужно знать Его и нужно знать о Нем. Нужно иметь трепет и почтение к крови Иисуса Христа. А если вечеря, вечеря, как мы привыкли ее совершать, более не будет. Не будет условий. Может, для кого-то это была последняя вечеря. Может быть, если будет опять условие, кто-то не доживет. Иисус повелел совершать его, ее до своего прихода. И истинность нашего свидетельства подтверждает наши дела, Святой Дух и Его Церковь. Если вы имеете такие свидетельства, то вы не будете молчать в любых обстоятельствах. И не обязательно говорить. Один человек сказал, говори всегда, иногда словами. Если не имеете или не будете говорить или демонстрировать, или ваше свидетельство, возможно, будет без результатов. Они победили. Мы увидели, какие люди будут среди побеждающих. И тех, которые наследуют, интересно, 7 небесных благословений. 7 стихов из книги Откровения, говорящие о благословениях побеждающих. Откровение 2:7. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая». Это благословение, пища побеждающих я назвал. Второе – это восстановление репутации побеждающих. Откровение 2:17. «И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Избавление для побеждающих. Откровение 2:11. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Откровение 3:5. «Почести для побеждающих. Побеждающий облечется в белые одежды. Не изглажу книги, не изглажу имени его из книги жизни, исповедую его пред Отцом моим и пред ангелами». Положение побеждающего в вечности. Откровение 3:12 и Откровение 3:21. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Наследие побеждающего. 7 благословение. Побеждающий наследует все. Это люди, которые имели свидетельство Иисусова, свидетельство Христова, которые победили сатану словом свидетельства. Вот такие благословения. Я помню христианский гимн, в котором есть такие слова. «Жить для Иисуса, с Ним умирать. Лучшую долю можно желать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь свою отдать». Хотелось бы, наверное, кому-то сейчас, смотря на все, что происходит, сказать слова пророка Исаии. Исаия 26:20-21. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ее кровь и уже не скроет убитых своих». Но другой пророк Даниил о таких временах говорит так. Даниила, 11 глава, с 32 по 35 стих. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Кто не дорожит словом, не является его свидетелями, они попадут в обольщение». Но дальше написано, «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Молодежь пела гимн «Нам жизнь дана не для пустых мечтаний». И кто-то уже начал действовать. Кто-то присоединился к молитвенной цепочке, кто-то шьет маски для лица, кто-то помогает лекарствами, кто-то проводит служение, кто-то организовал медиаслужение. А что ты, дорогой брат или сестра, делаешь для Господа в это время? Имеешь ли ты свидетельство Иисуса Христа? 33 стих написано, «И разумные из народа вразумят многих. Хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Есть еще время. Но в книге Откровения есть такой стих, что времени уже не будет. Пусть Бог благословит нас и еще раз поможет нам удостовериться в Духе Святом, в свидетельстве наших братьев и сестер, в свидетельстве Церкви, что каждый из нас имеет свидетельство Христово, имеет вот этот дух пророчества, имеет вот эту правильную почву, как этот имел Авель, имел Енох, имел Авраам, которые получили свидетельство прежде переселения своего, что они угодили Богу. Да благословит всех нас Господь, да поможет Он нам в это время правильно использовать дарование, правильно использовать то положение, которое Он дал здесь на земле, потому что мы здесь странники и пришельцы. Пусть Бог благословит нас, не забыть об этом. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, благодарим за милость Твою, благодарим Тебя за то, что могли сегодня размышлять об этой теме. Благослови, Господи, чтобы каждый из нас, вот, встречаясь с нападками врага души человеческих, в духовной, в материальной, в сфере здоровья, в различных сферах жизни, мы могли победить вот эти нападки кровью Агнца, словом свидетельства. И тогда, когда мы правильно будем относиться к нашей земной временной жизни. Помоги не забывать об этих инструментах, правильно это использовать, иметь правильную почву сердца, да прославится в этом Твое святое имя. Аминь.
Капли сота, слушай и назидайся.